Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
18 января на календаре, и естественно, что в этот день тему большого праздника Крещения мы обойти никак не можем, поэтому вот о нем, обо всем, что связано с этим праздником, про какие-то традиции, которые ему соответствуют, про то, что делать, что не делать, как отмечать, как не отмечать, куда идти за водой, куда идти купаться, куда идти молиться. В общем, вот про это, про все сегодня поговорим. Ну и начать, наверное, стоит с вашего какого-то наставления, поздравления, пожеланий нашим радиослушателям, которые уже, наверное, отчасти сходили за водой, успели в очередях в крещенских постоять.
Да, крещение, оно совершается, праздник в богослужебном смысле так же, как и Рождество. То есть есть крещенский сочельник, когда совершается великое водосвящение первый раз, и, наконец, сам праздник крещения Господня, когда второй раз совершается. Почему два раза молебен совершают? Ну, это дореволюционно такая традиция. Первый раз его совершали в храме, а второй обычно шли, что называлось, на Иордань, то есть шли на водоемы и там совершали водоосвящение. Смысл водоосвящения, видимо, в том, что все должно быть приведено к святости, в том числе вода – это один из главных таких источников жизни, без которого вообще жизнь у нас невозможна, и поэтому по-христиански мы стремимся, чтобы все было Божьим, потому что святой – это значит Божий, то есть как бы привести весь мир существующий к Богу. Это, видимо, такой главный смысл именно водоосвящения. Сам же праздник еще является и событием, о чем не надо забывать, это очень важно. Событие крещения Господня. Господь приходит, принимает крещение от Иоанна на Иордане. Но этот же праздник еще называется Богоявлением. Потому что здесь мы видим, что Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, приходит вот сюда, к Иордану, и даже есть такая картина у художника Иванова «Явление Христа народу», «Богоявление». И это самое главное, конечно же, не нужно... Ну и, конечно же, этот праздник и это событие мы связываем и с нашим крещением, потому что христиане также, входя в церковную жизнь, принимают крещение. Но что касается традиций, то ничего плохого, совершенно нормально, что люди приходят с какими-то сосудами за водой, за освященной, за крещенской. Но плохо то, что порой вот, стоя в очереди за этой водой, мы забываем, что в церкви существуют еще очень важные вещи, и происходит некоторая подмена. Я помню, когда вот еще вначале я только начинал служить, совершили мы водосвящение, стоял такой большущий бак в конце храма, и совершается оно после литургии сразу же, и еще не было последней молитвы, не прозвучал отпуст. Когда он звучит отпуст, то обычно все прихожане подходят и лобзают крест святой. И вот я произнес этот отпуст, и ко кресту никого нету. Меня это очень удивило. Как так?
Все никуда не подошли,
а все, минуя крест, бросились набирать воду.
Воду набирать.
Да. То есть, некоторое какое-то пренебрежение очень странное мне тогда показалось. Мне подумалось, ну как же так? Вот есть у нас причастие, таинство, и можно, некоторые пренебрегают. Ну, может быть, какие-то люди малоцерковные даже не знают, что это такое, какая-то важная вещь. Но, по крайней мере, люди церковные должны понимать разницу между причастием и святой водой, допустим. Потому что даже когда-то мне довелось быть у одного священника в храме, несколько служб там было, это не в нашей епархии, замечательный батюшка, но совершает он литургию. Ну, это, правда, давненько уже было, сейчас, надеюсь, ситуация переменилась, и причастников нет. Зато как только заканчивается литургия, все такое оживление происходит в храме, начинается огромное количество молебнов там, и благодарственный там, и о болящих, и святым различные, и, конечно же, водоосвящение, уже там позвякивает банки, бутылки, уже все, началась, как говорится, движуха, что называется. Причастников нет, зато за водой святой сколько угодно народу. Я все батюшке так немножко в шутку говорил: ну зачем ты служишь литургию? Ведь никто же не причащается. Ну отпусти ее, там есть такая служба без освящения даров, обеденница называется. Ну служи ее, никто даже и не заметит, что литургии в храме перестали совершать. Вот еще и спасибо скажу, что покороче,
побыстрее,
да, к самому главному, чтобы делу приступить. К сожалению, это очень печальная картина. Конечно же, так...
Ну да, смех смехом, но картина
да,
действительно печальная.
Вот, так, конечно же, мы вообще и Христа-то потеряем, и о Христе забудем. К сожалению, у нас такие вещи бывают. Конечно же, замечательно, что у нас множество святых и святынь, но все-таки без Господа нашего Иисуса Христа они никакого значения не имеют. Они сразу же теряют все свое значение. И поэтому, к сожалению, даже у людей церковных происходит такая немножечко деформация, что ли, вот этого понимания
всего. Потому
что
подмена понятий, она как раз, как мне кажется, состоит в том, что молитву мы как раз подменяем вот на эти вот действия, то есть максимум зайти в храм, перекреститься, свечку поставить, набрать воды, поздравить всех родственников, вечером сходить искупаться, если есть где-то там проруби или что-то еще, и все, и вот таким образом, может быть, еще там рюмочку вина выпить, что ну вот как бы праздник же церковный, чтобы и нет.
Да я
и
даже
вот таким
сказал
образом,
бы,
мы вроде как
о
бы
людях
и
церковных, о церковных, даже люди знающие все понимающие.
Ну, церковные люди то, хотя бы на службу придут.
Ну да, но все равно какая-то в голове порой происходит такое искажение. Помню, один брат пришел, давно на службе не был, говорит: батюшка, я вот тут болел, не смог прийти в храм. Но я, говорит, молился о здравии Николаю Чудотворцу, там еще кому-то молился, ну и Богу тоже. Меня так немножко это удивило. Думаю, вот она, наша вера, что называется, Богу тоже. То есть сначала все мы перебираем, а что останется уже на остаток, так сказать, Господь Бог наш у нас получается по остаточному принципу. То есть второстепенные вещи, они закрывают порой самое главное. Вот уже упоминал я о картине художника Иванова «Явление Христа народу». Многие критики считают эту картину неудачной. И вот почему. Потому что сам Христос, его как бы фигура, она где-то там вдалеке находится, а на переднем плане много замечательных людей находится. Просто, ну, шедевр такие живописи. И вот, как один критик говорил: возьми так ладонью немножечко, прикрой Господа нашего Иисуса Христа, и получится картина купания евреев в Иордане. Все, как бы исчез Господь Иисус Христос. Вот, конечно же...
В этом и смысл картины.
Ну да, явление Христа, Христа-то как бы даже и не видно. Вот такая странная вещь. Поэтому, конечно же, сам тоже художник это понял, и через несколько, буквально короткое время, приехав на родину, привезя картину и получив такие всякие нагоняи, он скончался. Да, такая вот история. Понял тоже, что где-то у него... Хотя само полотно, конечно же, прекрасное по себе. Но вот видите, то есть Христа как бы не очень чувствуется на этом полотне. Вот. Точно так же и в нашей церковной христианской жизни. Не нужно забывать, что Христос должен стоять в самом начале. И что касается вот этого события, праздника, богоявления, то, конечно же, помните о главном его смысле. Это Господь здесь пришел и явился миру, явил себя. И картина, икона крещения Господня, которая обычно ложится на налой, на праздничная икона в эти дни в храме, она еще называется иконой Святой Троицы, потому что здесь, как мы знаем, изображен Господь Иисус Христос, Дух Святой, как ангел спускающийся, и глаз Отца Небесного: «Сей Сын мой возлюбленный». То есть еще эту икону называют иконой Святой Троицы. Поэтому вот это самое главное, конечно же, особенно люди верующие, не должны упускать из виду никогда.
Жизненная суета, она бывает затягивает, но я вот о чем хотела еще поговорить. Вообще, такие большие праздники, как Рождество, Пасха, Крещение в том числе, это огромное скопление невоцерковленных людей. Эффект толпы срабатывает, когда очень много людей идет там за крещенской водой, и вот мы уже вроде и с какими-то благочестивыми, скажем так, христианскими мыслями стоим, ждем, когда наша очередь подойдет там воды набрать или еще какие-то дела здесь сделать, с батюшкой пообщаться. Но вот эти вот все, скажем так, не сильно воцерковленные люди вносят некую сумятицу, и мы начинаем как-то уже отвлекаться на что-то, где-то, может быть, и поругиваться, где-то еще что-то.
Ну, я думаю, что здесь, ну, нужно действовать, возможно, действовать по принципу достаточности. Если в этот день христианин был на службе, помолился, был у святого причастия, был на молебне, и батюшка там его водичкой святой окропил, как это есть
побрызгал.
Такая шутка у нас, батюшка ананас, батюшка ананас, и он прошелся по храму, окропил всех, то, может быть, не так уж и обязательно стоять вот в этой очереди. Ну, не достанется тебе вот этой святой воды, зато останется у тебя благодать Святого Духа, которую ты стяжал во время этой службы. Что здесь важнее? Я думаю, что здесь вот эта благодать в данном случае, чтобы ее не растерять, может быть, она и важнее. Потом ведь действие любой святыни, оно зависит еще, и это же не магическая вещь, оно еще зависит и от нашего с вами состояния. Если человек так вот магически понимает, что святая вода, она там спасает, защищает, там оберегает, оберегает, охраняет, исцеляет, именно как такой магический,
амулет,
да, да, своего рода, то толку от этого никакого нет. А если человек с верою, ну, что угодно попросит у Господа, как вот в Евангелии говорится, если бы имели веру, зерно горчичное, да, горы бы двигались, то он может и не прибегать к услугам различных таких вот святынь, которые, конечно, такую вспомогательную роль играют в его жизни, в его вере, в его христианском укладе. Но и без всего этого человек, оказавшись христианин там в тайге, без образов, как говорится, без икон, без всяких святынь, он от Бога не отдалится. Если в душе у него вот эта близость с Богом чувствуется, то и она сохранится и у него, и в других условиях. Что мы знаем и происходило в безбожные богоборческие времена, когда люди, верующие, попадали и в тюрьмы, и в лагеря, и лишались храмов они, но тем не менее от Бога они не отступали. Поэтому здесь, я думаю, тоже нужно христианину немножко такую трезвость иметь и думать о том, что сумели я сохранить вот эту радость этого праздника, какое-то назидание для себя этого праздника и события, и не растеряю ли я в такой в житейской, в бытовой суете, как бы в очереди в этой подобной советской очереди в советском магазине.
Ну да, кстати, очень сильно напрашивается именно подобная аналогия, особенно когда видишь вот эти вот в крупных храмах, особенно видишь вот эти вот огромные змейки, вереницы из людей, и мимо проходишь, и чего только там не творится. И все сплетни обсудили, и поругаться успели, и кого, что, в общем...
Ну да, я тоже как-то стараюсь обходить все это дело. Вот, к счастью, в последние годы у нас вот в храме небольшой, у нас этого не происходит, а так приходилось, бабушка там чуть ли не с флягой идет, ух, эти проклятые, чтоб я еще раз за их водой пошла, там пропадение пропадом треть. Вот даже вот так вот, представляете, конечно же, ну какой смысл? Вот. Ну, потому что все получается, что люди далекие от веры, далекие от Бога, и они не понимают смысла, значения тех или иных вещей. Для них это вот все оборачивается вот таким образом.
Батюшка, давайте пройдемся по основным атрибутам крещение. Ну, про службу это понятно, мы уже сказали, мы не будем еще раз повторять, что для истинно верующего христианина первое, что надо сделать, это, конечно же, сходить на службу. Про крещенскую воду. Очень много людей, я сама за этим наблюдала, что пришел человек за крещенской водой, набрал себе водичку в какую-то там баночку, бутылочку, разворачивается и уходит из храма.
Да, так оно и есть. Что потом люди делают с этой водой, я, честно говоря, не знаю, могу только предполагать.
Вообще, вот сама вот эта традиция набирать вот эту освященную крещенскую воду, это вообще нужно делать именно вот в этот вот день крещения? Это, знаете, как кладбище, вот есть родительские дни, понятно, что...
Да.
Если нету возможности, то как лишний день напоминания, почему бы и нет, но по факту ты же в любой другой день можешь спокойно, без толпы, без ажиотажа, спокойно посетить кладбище.
Да,
вот
все
здесь
верно.
Такая же история.
Потому что родительский день – это главная молитва, которая тоже может совершиться в храме, без похода на кладбище даже. На кладбище это в любой день, а духовно усопшие, они всегда с нами через нашу молитву.
Чин освящения святой воды,
да.
Тот же самый на крещение или другой?
Священие святой воды на крещение,
да.
Чем другие
чем
водосвяты.
Вот, когда в
нет,
храме просто
нет,
святая
там вода. Все-таки
там
другой чин,
чин,
да, другой чин. Этот чин, он совершается, вот, как я сказал, уже вот два раза в год накануне крещения. И, но ведь дело в том, что здесь нельзя замерить, как бы, что важнее, что меньше, вот. Здесь такого мерила нет, что какая-то вот там святыня там, как у нас любят говорить, ой, сильная молитва какая, предполагая, что сами слова, они могут иметь какое-то такое выдающееся значение, а настрой человека, его состояние, произносящего эти слова, он никакой роли не играет.
Ну, то есть тут можно чуть-чуть побыть какими-то материалистами и прагматиками и сказать, что если даже в сам день крещения или вот в сочи как-то не получилось набрать вот этой воды, неохота стоять в очередях, что-то еще, то ну как бы и ладно, потом наберу, ничего страшного не будет.
Видите, водосвящение, оно предполагает примерно следующее, что есть христианская община, где люди все друг друга знают, знают всех священник, все более или менее все-таки люди грамотные и понимают смысл и значение и причастия, и молебна, и великого водосвящения. И после службы, совершив водосвящение, окропив, получив окропление святой водой, испив эту святую воду, они могут в каком-то сосуде там взять ее и домой. Почему бы не испить ее и в следующий день? Здесь никаких очередей, естественно, нет. Вот. Правда, у старообрядцев, я знаю, такое правило, что, мол, пользоваться этой святой водой может человек, ну, это какие-то их особенности уже, мне кажется, накрутки такие, в течение нескольких часов после этого и причащаться можно только с помощью священника. Ну, это вот, к сожалению, у нас, видимо, того периода всякие странности тоже в церковной жизни были, и все это оттуда проистекает. Вот это нормальное отношение именно и к крещенской воде, и ко всему остальному.
Ну, то есть, попили ее, и все.
И все,
и не
да,
надо по-хорошему
да,
тащить ее огромными
потому что
бутылками
я же,
домой
я
и сохранять
же
весь год.
У причастия бываю каждое воскресенье, допустим. Раз в неделю я бываю на службе, там, или там в месяц несколько раз я бываю на службе. Вот. И исповедуюсь, причащаюсь, живу христианской жизнью, молюсь. Вроде бы это для меня не становится таким уже первостепенным, потому что есть другие вещи, которые не менее важные, потому что человек не может там все на свете сделать важным для себя, тогда у него ничего и успевать не будет, все время упускать. Вот поэтому это вот нормальное отношение. Ну, а вот это вот сумятица, когда сначала, видите, священнослужители, они, когда начались вот эти вот массовость особенно, немножко так радовались, что народ приходит все-таки в храм, ну, пусть так вот за водой, пусть даже с руганью, с криками там до всех, но идут люди, все-таки к храму приходят, все-таки у них есть какая-то, может быть, ну, не отторжение, по крайней мере, потому что в советское это время это большая часть людей вообще отторгала, и как бы очень плохо относились и к верующим, и к храму, ко всему, что связано, и даже икону дома можно было получить, многие люди прятали просто-напросто у себя, имея дома иконы, чтобы не получить какое-то осуждение. А тут люди вроде развернулись и положительно относятся. Но, с другой стороны, конечно же, требуется вот именно такое воцерковление, просвещение всех этих людей, которые достаточно осложнено тем, что они как раз приходят только вот в этот день, ну, может, еще там несколько дней в году, примерно так, и все, и говорят, у нас вера в душе, отстаньте от нас.
Да-да-да-да-да.
Примерно вот так.
Водичку же я вот взял, что еще-то от меня надо. Вот вечером еще это в прорубь нырну.
Да, все верно. Поэтому такая сложность. Ну что ж, нужно здесь все-таки набирать терпение людям верующим, священнослужителям. И как-то все равно сейчас у нас много средств массовой информации и через интернет стараться людям разъяснять смысл христианской жизни и что сама по себе какая-то святыня без нашей веры, без нашего участия, она, что называется, не работает, грубо говоря, и без нашего даже понимания, потому что если вот при магии, там действительно в магических вещах приходишь ты к какому-нибудь там колдуну, экстрасенсу там или еще чего-нибудь, он что-нибудь пошептал, походил, помахал, поделал, и тебе не надо ничего понимать, что он делает такое, даже не понимаешь, еще и лучше. А в христианстве не так, если мы находимся на службе, не понимаем смыслы, содержание каких-то вещей, вот этого языка, то это пролетает мимо нас, мы это ничего не усваиваем.
Ну, то есть, подводя итог разговору про святую воду, взятую в храме на крещение, если ты не без веры, условно, грубо говоря, к ней подходишь, ее как-то используешь, если для тебя это просто некий магический амулет, то она работать не будет,
да,
все бесполезно.
Смысла, конечно же, нет. Ну как это, если мы не христиане, я говорю, что это все действует только... Христианство – это целостное понимание жизни. Из него нельзя вырвать какой-то кусок, как из живого человека, вырвать там, допустим, руку, оторвать ему и думать, что она будет сама по себе двигаться. Нет, здесь все работает в совокупности. И поэтому, конечно же, людям, которые все-таки стараются, ну, хотя бы назвать себя христианином, это и то очень важно, именно осознавать себя христианином. Да, к сожалению, мало знаю, но, по крайней мере, когда человек сам себя как-то назовет, то уже у него даже бессознательно он будет двигаться именно в этом направлении. И рано или поздно он все-таки станет ближе к христианской вере, ближе к церкви и ближе к Богу.
Как там Врунгель-то говорил, как корабль назовешь, так он и поплывет?
Да, совершенно верно, это правильный подход, потому что нередко, когда людей спрашивают, и не раз слышал по телевидению, радио, каких-нибудь известных людей, вы верующие? Они говорят, крещеный. И вот понимай, как хошь. Ленин тоже был крещеный у нас.
Нет, но это действительно две разные вещи. Хотя, казалось бы, верующий и крещеный.
Да.
А следующий, к следующему атрибуту переходим. Купание в проруби. Но мы сейчас опускаем, сразу говорю, что мы сейчас опускаем какие-то медицинские аспекты вот этого вот действия. Тут обязательно надо со своим врачом советоваться перед этим, и обязательно нужно учитывать свое физическое состояние, какие есть заболевания, что-то еще. Обязательно со священником в храме тоже неплохо бы посоветоваться. Вот. Но все-таки вот вообще насколько необходим вот этот вот ритуал купания в проруби?
Ну, до революции там же строго все было, насколько я знаю, это вообще запрещали, конечно же. Государственные, церковные власти, они были противниками, конечно же, этого всего. Более того, где-то мне доводилось читать одно из постановлений Священного Синода того времени, что если человек скончается во время купания вот такого, то он приравнивается к самоубийцам. Потому что человек рискует своей жизнью, а такие неоправданный риск, он, конечно же, не должен одобряться.
В прошлом или в позапрошлом году, точно я уже не вспомню, но вот именно на крещении девушка именно утонула, когда ныряла в прорубь. Это далеко не единственный несчастный случай, который происходит именно вот на крещенской
компании. Все верно.
Компании.
Вот поэтому были такие вот строгости на этот счет. И опять же, что произошло, как вот в в годы перестройки все эти перемены произошли, люди пошли на крещение, стали освящать священнослужителей Иордань вот эту, что делалось традиционно до революции, и стали нырять и сами там, и люди, конечно же, и все это такое обросло массовостью, когда уже люди совершенно даже и далекие от церкви, а именно как так пробравировать вот этим, что я там окунулся. Ну, тут, конечно, и МЧС подключились, полиция и все такое прочее.
Ну, правильно, но подключились.
Ну, правильно, да. Но сейчас уже и среди священнослужителей, даже церковной иерархии звучат голоса, что ведь это совершенно вещь такая, никакого отношения к событию и богоявлению не имеющая. И никакого значения для христианской жизни не имеющие, а создающие определенные риски для здоровья людей, и не будем ли мы участниками вот этих вот каких-то неприятностей для людей, как бы не предупреждая их об этом, о том, что это совсем не обязательно, не то, что не обязательно, да и ни к чему христианину все это делать. Ну, нет, есть, конечно, люди здоровья, которые, я знаю, моржеванием без того занимаются, ну, почему бы нет, допустим, или здоровья у человека. А еще связано это и с выпивкой, я вот насколько слышал.
Ну да, вот я тоже хотела сказать, что после купания кто-то отогревается горячим чаем, а кто-то ведь чем-то горячим, но другим.
Это вообще удар по организму, удар по здоровью, и вообще такая вещь неприемлемая. Поэтому сейчас вот немало таких уже голосов, что не стоит этих вещей все-таки делать. Ну, освящают, да, есть такое, купели. Но, насколько я вот знаю, по церковной жизни количество всяких таких купели, оно сокращается все-таки потихонечку. Уже не с такой охотой священнослужители этим занимаются. Вот. И как-то у самих людей, надеюсь, интерес к этому постепенно будет пропадать. Тем более, эта забава, она чисто так у нас, нашей средней полосы, понятное дело, что ни в какую купель не нырнешь, если ты православный человек и живешь в Латинской Америке, там или в Австралии. Я видел, как там прихожане австралийские православные, русские прихожане, есть приход, освящали воду Иордань, ходили на эту Иордань, жара стоит неимоверная.
Слушайте, ну я
разгар
бы лета. В какой-нибудь более теплый денечек, ну, например, допустим, я не знаю, там в Сочи, вот я недавно буквально видела рекламу, что в Сочи есть такое специальное предложение именно на крещение отправиться на корабле или на яхте, выйти в море и, значит, в море окунуться, там, естественно, священник с ними едет, ну, вот какая-то целая прямо то ли экскурсия организована, то ли что, я не стала смотреть прямо совсем подробности, потому что я не в Сочи, но вот, допустим, если где-то в более мягком климате, где там плюс один, плюс два, я бы вот почему бы, собственно, и не окунуться, действительно.
Ну,
в минус 30, да. Ну, знаете, ребята.
Вы знаете, дело в том, что, к сожалению, у нас еще как-то немножечко к церковной жизни примыкать начинает бизнес.
Ну,
да.
Ребята, которые занимаются бизнесом, они очень такие хваткие, они очень быстро реагируют на различные тренды рынка. Недавно вот появился дубайский шоколад, это в Дубае создал конфетный кондитерский дом, там прям целая история, и, естественно, тут же месяца, по-моему, не прошло, начали появляться всякие, ну, скажем так, аналоги, а по большому счету просто подделки по дикой цене. Там и шоколад к качеству хуже, и начинка немножко не та. Ну, в общем, если уж вот это подделывают, то что сразу, то с крещенскими-то традициями, с любыми пасхальными, там уже прямо, что называется, сам Бог велел.
Поэтому, я думаю, вот это путешествие, о котором вы говорили, оно достаточно...
Ну, может быть, это вполне себе и коммерческая
вещь.
История.
Да, как коммерческая немножко вещь.
Но у нас тут с прорубями, где вот, допустим, у нас в городе, когда организованы какие-то вот места массового купания, где там медики, где МЧС, где вот прямо батюшка освещает, там тоже какие-то стоят обязательно люди, назовем их бизнесменами, малый бизнес, вот, они обязательно там что-то продают, что-то предлагают, ну, а как без этого? Это тоже коммерческая история отчасти.
Да, поэтому вот некоторые вещи у нас в том, в народе, в людях поддерживаются коммерсантами, скажем, тот же день Святого Валентина, ну, это же такая продажа валентинок, там всяких, ну, всего на свете.
Батюшка, ну, ладно, да, день Святого Валентина – это плюс-минус несколько другая история, но вот смотрите, о чем мне подумалось. Вот есть малый бизнес, о котором мы сейчас говорили, а есть увеличение продаж в храмах, то есть больше людей, они приходят, соответственно, они оставляют гораздо больше пожертвований, но большая часть из людей, которые приходят там на крещение, на Пасху, да, на Рождество, они же все равно стараются зайти в храм, купить свечку, может быть, кто-то книжку купит, кто-то иконку, кто-то там что-то осветит, что-то еще. Но это же тоже некая коммерческая составляющая.
Да, это, к сожалению, такая печальная вещь. Происходит. Вообще, конечно же,
печальное
храм,
в чем?
Ну, в том, что храм содержит люди зачастую неверующие. Но хотя должно быть так все-таки, что приход сам содержит храм свой. И это правильно, так оно и должно быть. Но дело в том, что церковные деньги, которые поступают, они ведь тоже нужны приходу, потому что если приход крупный, вот если приход небольшой, то там вполне прихожане самостоятельно могут его содержать, потому что там нету различных структур, а если приход такой достаточно обширный, то там есть и воскресная школа, там есть и различные кружки для детей и взрослых, как правило, у нас на больших приходах. И, конечно же, нужна зарплата преподавателям, там,
да что там сторожу, зарплата, электричество, во-первых.
Помещение, там все на свете.
Сехознужды, да, и все, да, такое прочее. Это, да, мы сейчас забываем действительно про оплату там каких-то подсобных рабочих, которые все это содержат, и всего прочего, всех прочих вот этих вот как бы там школ, кружков, чего-то еще, всей той прочей работы, которую храм обеспечивает. Это естественно.
И вот поэтому стараются, конечно же, в храмах привить немножко другое отношение даже людям заходящим, чтобы они понимали это слово не как покупка, ведь свечи не продают на самом деле.
За пожертвования отпускают,
да,
это, да.
И даже не так. Одно из таких важных предназначений свечи – это знак твоей жертвы.
Ну, кстати, в храме всегда есть некий небольшой ящичек, где абсолютно спокойно лежат свечи, ты можешь их просто взять, поставить, если ты какой-то малоимущий, у тебя там денег нет.
А можешь пожертвовать, деньги. Пожертвовать, да, можешь, на, да, храм, а свечу и не брать.
А, ну, можно,
да,
и так, конечно.
Дело в том, что
как у рук, само... как тебе удобно.
У нас почему-то думают, что зажечь свечу, это тоже что-то такое магическое произойдет. Нет, просто долгое время ведь христиане первые, они службы совершали без электричества.
Угу.
И зачастую по ночам в различных помещениях. И вот такая связка произошла, зажигание свечи и молитва, как бы свеча зажженная, символ молитвы, с одной стороны, является, но с другой стороны, она является символ жертвы именно на церковные нужды.
А с третьей стороны, источник тепла и света, опять же.
Ну, это сейчас уже в меньшей степени, конечно же.
Нет, сейчас, кстати, очень многие вот светильники, если обращали внимание, которые, вот я забыла сейчас в моменте, как называется, вот этот вот большой светильник, они до сих пор выполнены еще в форме свеч. Ну, понятно, что там уже лампочки, там вот огромная вот эта штука, и они прям...
Потому что раньше там свечи были.
Да, 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 и очень красиво прямо смотрится.
Нет, все-таки это было для освещения, прежде всего, такие вещи. В некоторых храмах у старообрядцев и до сих пор это существует. В начале службы опускают этот светильник, туда зажигают свечи и обратно поднимают на службу. Вот такая вот свеча. Поэтому, ну, пусть вот так хотя бы люди приобщаются. Ну, что сделаешь, если так вот резко границу провести, что в храме только община, только воцерковленные люди, то, к сожалению, я думаю, что это не на пользу все-таки церковной жизни такая вот произойдет. Мы как своего рода такое сектантство, что ли, такое. Я думаю, что разные есть уровни людей, и дай Бог, чтобы люди далековато от церкви становились поближе, те, которые ближе, входили в церковную жизнь, и так далее, и так далее. А церковные люди, конечно, уже приближались к Господу Богу.
Паникадила, если я правильно вспомнила, называется.
Вообще,
вот
паникандила правильно называть, ну, потому что кандил – это свеча именно. То есть много свечи. У нас кадила путают это тем, кождение, когда совершает, да. А это паникандила правильнее бы называть.
Через «н»?
Кандила, да,
паникандила,
да.
А не паникадила?
Так и думают некоторые, что кадить – это вот кадила, которая в руках диакон, священник так держит. А здесь много свечи.
Ну да.
Правильный
ну,
перевод.
Если прямой перевод
кандила,
посмотрим.
Кандила, кандила, да.
Так, вот.
Канделябр еще это такое слово.
Вот, заодно и с некими... С русским языком тоже заодно разобрались. Ну что ж, давайте в конце программы подводить итоги и возвращаться к теме крещения, которое мы буквально завтра будем отмечать. О самых главных символах мы, наверное, все-таки поговорили, что купаться не обязательно, стоять в очереди, ругаться там, тем более за святой водой, тоже, в принципе, не обязательно. Самое главное – это прийти на службу и помолиться от всей души, ну и, может быть, еще какую-то жертву на храм принести, это тоже не возбраняется.
Ну, еще, конечно же, неплохо вспомнить и о собственном крещении, и о тех обетах, которые человек дает перед крещением. И еще очень хорошо бы помнить о том, что крещение означает выход Господа Иисуса Христа на проповедь, то есть уже здесь Слово Божие, Слово Христово, и поэтому, открывая Евангелие, мы, читая евангельский текст, мы уже как бы, ну, должны понимать, что без этого события у нас бы не лежало, у нас не имели бы мы этих наставлений евангельских. То есть Господь выходит на проповедь, начинает звучать Его Слово, так начинает появляться наша христианская церковь.
На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в программе принимал участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья!